Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», в студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Илья, приветствую.
Да, всем здравствуйте, привет.
И в этом часе побеседуем о старинной человеческой забаве. Как бы ничего не делать, но при этом получать деньги. Безусловный базовый доход, вот так называется по-научному, это фиксированная сумма, которую выплачивает государство, и это объективно мечта каждого жителя планеты. Некоторые страны пытаются идти по этому пути, к примеру, Италия или Уэльс, где нескольким сотням молодых людей будут ежемесячно выделять определенную сумму, но не все так радужно, как хотелось бы. Главный вопрос – где брать деньги? Государству. В России также звучат голоса в пользу этого начинания, но пока, безусловно, базовый доход существует лишь в теории. Вот как он может изменить жизнь? Откуда государство может черпать ресурсы? И вообще так ли все позитивно и мечтательно? Давай выясним.
Да, ну, наверное, позитивно и мечтательно, это да, изменить может жизнь, конечно, к лучшему, все будут счастливы, особенно те, кто не любит работать, но все это, конечно, иллюзии, все это такие вещи сугубо гипотетические, хотя, на самом деле, многие страны экспериментировали на эту тему, вот сейчас Уэльс этим занялся, но там, правда, такой тоже ограниченный эксперимент, 500 человек, молодые люди, девушки будут получать по 1600 фунтов, это больше 160 тысяч рублей, если перечислить считать на российские.
А по местным меркам это валюту. Насколько много?
Ну, это нормальные деньги, но, правда, говорят, что недостаточно на самом деле. Недостаточно, потому что 20% будет
налоги,
долог.
Электричество,
да.
ЖКХ.
Ну,
наверное,
да, но это соизмеримо, это соизмеримо с, на самом деле, с тем, что платят и в других странах, и в России тоже ЖКХ не самые дешевые. Но тут сложно судить.
Не, имелось в виду именно по меркам местных зарплат.
На эти деньги можно жить. Вот. Это точно. Не умрешь с голоду уж, во всяком случае. Но дети из детдомов действительно неблагополучные, что называется, из неблагополучной среды. Ну, вот это будет некоторым подспорьем. При этом они могут, естественно, сами зарабатывать. И никто их ни в чем не стесняет. Что касается самого базового дохода, то есть это вот, ну, те деньги, которые вне зависимости от каких-то индивидуальных особенностей, социального, финансового положения человека, да, там, предпочтений его и прочих элементов такого окружающего мира и жизни конкретного человека, выплачивает государство. И, конечно, так, ну, цель, чтобы не было бедности, условно говоря, да, в той или иной стране, как таковой. Но, опять же, это очень крупные деньги, и многие экспериментировали на эту тему. Там в Италии пытались платить определенным группам, в Германии, определенным группам населения. Да,
Я помню, как этот эксперимент проводили в Швейцарии.
А там отказались в результате.
Вот, провели голосование, не любят эти проводить референдумы.
Но Швейцария же это особая страна. Все-таки их мало, и они не бедные.
Если я правильно помню, там вопрос встал так, что с налогами что-то в итоге выкручивалось
налоги,
так, что проще было зарабатывать, чем получать вот этот базовый. Но выясним это подробнее сейчас, попозже.
Вот, да, еще Финляндия, например, если взять Финляндию, там хотели понять, будет ли безработный чувствовать себя как-то лучше, хуже, так сказать, что изменится на рынке труда, ну, особых изменений не произошло. Ну, и, конечно, надо сказать пару слов о России. Вот Алексей Кудрин говорил, что в теории, там, в будущем, возможно, выплата таких фиксированных сумм. Об этом еще осенью 2020 года говорил замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев о том, что вот базовый доход – это хорошая вещь. Ну, вот он развил эту мысль. Но, на самом деле, такого реального продолжения все эти инициативы, высказывания, они не получили, потому что посчитали деньги. Получится, что если платить каждому гражданину там прожиточный минимум, условно говоря, это будет больше, чем расходная часть федерального бюджета, да. Ну, вот так. Хотя при этом есть страны, или там штаты, я вот даже специально посмотрел, на Аляске там платят. Но это уже рентный вопрос, это отдельная тема, хотя она на самом деле взаимосвязана. Есть страны, которые, государства, которые платили или платят своим гражданам или каким-то отдельным группам, mm-hmm. действительно фиксированные деньги, но имея определенный доход. Ну, как правило, это добыча и продажа углеводородов.
В общем, mm-hmm. взвесим все за и против. Естественно, с учетом международного опыта, с нами на связи Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, сразу мы у вас спросим, вы за введение базового дохода или против, чтобы понять вашу позицию вот принципиальную?
Нет, моя принципиальная позиция – действовать по обстоятельствам. На сегодняшний день практически ни в одной стране мира условий для введения, экономических условий для введения такой нормы нет. Почему? Потому что ни в одной стране мира нет еще по-настоящему высокой безработицы, которая возникнет в будущем из-за дальнейшей автоматизации труда. Понимаете? Когда человек все менее и менее будет востребован в процессе производства. Хотя уже сейчас очень многие рабочие места можно оптимизировать даже у нас в стране, которая производительность труда не блещет. Но я приведу элементарный пример. Смотрите, Тинькофф – это банк без офиса. Эта модель может использована быть легко для всей банковской системы. Поэтому потенциальные безработные, например, это все сотрудники офиса Сбербанка. На сегодняшний день, если вы зайдете в офис Сбербанка, вы там не увидите молодых людей. До сих пор эти офисы просто держат для той категории граждан, которые не дружат с компьютером.
Не, ну а есть молодые.
Я не соглашусь с вами. Консультанты молодые. В особенности.
Я был буквально две недели назад, карточку менял. И юноши, и девушки, что называется. Вы которые имеете, работают с клиентами.
А я имею в виду клиентов.
А, клиентов.
Те, кто получать услуги. Вот, работают, да, работает там молодежь. Правильно. Вот, но точно так же возьмем, например, такой сервис, как госуслуги, да, сеть офисов «Мои документы». На сегодняшний день практически все эти услуги можно получать удаленно по интернету. Многие люди предпочитают точно появляться для того, чтобы самим заполнять анкеты, им так кажется надежнее, правильнее, привычнее. По мере того, как будут меняться потребительские привычки, очень многие сервисы будут становиться дистанционными. И люди, которые оказывают эти услуги, они, точнее, рабочие места этих людей, они будут сокращаться. Соответственно, возникает вопрос, а куда девать всех сотрудников классического ритейла, классической вот бюрократии, которая работает с людьми классического банка? Можно ли создать для них какие-то новые рабочие места? Это огромный вопрос. Так вот, от ответа на этот вопрос будет зависеть за или против, допустим, я, безусловного базового дохода. Почему? Потому что если рынок труда сможет сгенерить рабочие места, базовый доход не нужен, люди пойдут, заработают деньги. А что будет, если он не сможет сгенерить рабочие места? Спрос же в экономике должен быть. Не будет конечного спроса, не будет экономического развития. Понимаете? Почему американцы раздали кучу денег как реакцию на всю вот эту пандемию? Да? Чтобы поддержать спрос.
Люди ну, спрос, да. Да. Деньги – это кровь экономики. Я не устаю повторять эту расхожую фразу. Ну что же.
Если рынок труда не может сгенерить достаточно занятости и доходов для того, чтобы люди покупали, придется раздавать деньги. Правда, в Америке этот эксперимент закончился плохо. Ну, то, что мы сейчас видим, инфляция там рекордная за 30 лет, да.
Но рекордная это 6%, насколько я понимаю.
7,5%.
Ну, 7,5%.
Но это общее. Для продовольственных товаров для них это побольше. Много,
вот у нас больше 8.
Но это нет, продуктовый у нас. Да, продуктовый у нас сейчас, вот по последним данным, за 5 лет 100% на борщевой набор все обсуждают, да, но это 20% в год, да, если так арифметически поделить. Дмитрий Олегович, а скажите, пожалуйста, все-таки возвращаясь к базовому доходу, вот если действительно экономика будет переведена на такие роботизированные рельсы, что ли, да, и люди будут в меньшей степени задействованы в технологических процессах, значит ли это, что у государства станет больше денег, и будет та копилка, да, тот загашник, из которого, собственно, и будут получать неработающие в силу объективных причин экономических граждане средства для существования?
Это вопрос фискальной политики. Вот смотрите, дело в том, что полностью автоматизированное производство, оно ведь похоже на месторождение нефти, по сути своей. Оно генерит ренту. То есть, когда работают машины, потребляя только электроэнергию, да, вот, и там нет никакой оплаты труда.
Ну да, вот эти деньги, да, да, эти деньги, прибыль можно перекидывать людям, которые рядом сидят и курят бамбук.
Да, совершенно верно. Просто будут расти налоги на вот подобного рода производство. Фактически это будет новая форма ренты, индустриальная рента, которую будут делить точно так же, как в Аляске делят нефтяные деньги. В Аляске же платят безусловный базовый доход только для того, чтобы люди из этой Аляски не уезжали. Они нефтяную ренту как-то изымают и делят, выплачивая по 1000 с чем-то долларов, по-моему, каждому жителю. Но подобного рода политика проводится, кстати говоря, по-моему, в Саудовской Аравии. Подобного рода политика проводилась в Ливии при Каддафе.
До 2011 года я тоже смотрел, да. Там люди получали очень большую поддержку, и практически все.
Да, совершенно верно. Это было вне зависимости от статуса рождения и так далее. Как, по мере того, как индустрия будет из того, что создает занятость, приходить в состояние, когда она дает просто выручку, да, и там людей не будет. И в сфере услуг тоже будет, очень много будет таких сервисов, которые будут автоматизированы и просто управляться.
Дмитрий Олегович, вы нарисовали такую красивую утопическую картину, я бы прям представил зрительно, да, стоят заводы, наполненные роботами, значит, какие-то офисы, где тоже, в общем, никого нет, а, так сказать, суперкомпьютеры, а вокруг кадры, гуляют счастливые люди, так, красиво одетые, да, с коктейлями в руках, понимаете, и вся планета вот такая вот, да, то есть это, так сказать, не перо не в сказке сказать, не пером описать.
Нет, на самом деле на планете будет достаточно мрачно, потому что люди, которые не имеют смысла жизни в виде работы, а имеют только деньги, они могут быть склонными к разрушению.
И к войнам.
Искать
и
какой-то, какой-то занятие самим для себя. Понимаете? Но если вы посмотрите, например, на то, что происходит в Китае, там уже есть рестораны без людей. Когда роботы только разносят, принимают заказы, все это уже существует.
Слушайте, ну люди, извините, люди будут философствовать, читать, музицировать.
А вот можно, да? Кстати, в этом направлении по поводу
неужели
будущего?
Неужели нечем заняться?
У меня в университете был такой замечательный предмет, социальная информатика, и там рассказывали про информационное, постинформационное общество, то есть когда большая часть населения занята в сфере услуг, или, соответственно, вот я не помню, тоже какая-то умственная деятельность, грубо говоря, не связанная с производством. И вроде как были даже выкладки и цифры, что это потихонечку наступает. То есть вот сферу услуг вы упомянули. Вот это все не будет достаточно, чтобы возместить, ну, как это сказать, убыль в производственном
Алексей,
направлении.
Алексей, а искусственный интеллект тоже наступает, который вытеснять будет людей из этой сферы, из интеллектуальной? Дмитрий Олегович, тут-то как быть? Чем мозги занять будущему человечеству?
Это колоссальный вопрос, на самом деле сложнейший вопрос, понимаете? Потому что прогресс научно-технический сначала обесценил руки и ноги человека, а сейчас он обесценит его голову. Понимаете? Какое будет место в этом полностью автоматизированном мире? Он полностью не может быть автоматизирован какой-то, ну, назовем его креативным классом. Но люди, которые будут разрабатывать новое программное обеспечение или делать какие-то новые научно-технические открытия, он останется.
Охранять, контролировать процессы.
В Симпсонах это уже придумали, когда Гомер Симпсон на заводе остался единственным человеком-сотрудником. Он ходил, роботов тыкал палкой, которые тыкал вдруг палкой. Внезапно вот затыкали, запинались.
Пыль надо с них сметать, масло заливать вовремя там куда-нибудь, я не знаю, или что-нибудь, какие-нибудь жидкости технические.
Производственная работа.
И охранять надо, слушайте, и охранять надо, потому что люди, получающие базовый доход, будут ходить и дурака валять некоторые.
На самом деле, в этом обществе, скорее всего, огромные значения получатся сервисы наблюдения, контроля. И вполне возможно, это общество будет более агрессивным, чем сейчас, да, общество людей, которые многие будут не удел. Поэтому вполне возможно, в будущем мы окажемся не в раю, а в гораздо более конфликтных условиях.
Антиутопия, да.
Главная задача человека в этой ситуации может быть даже очень сильно вырастет силовой аппарат. Вполне возможно.
Да.
Вполне возможно, что мы вступим в мир конфликтов и перманентных войн.
Ну да, мир сейчас полон конфликтов. Да, мне, кстати, тоже ближе концепция антиутопии, как будущего, чем утопии, вот которую мы сначала, я попытался, так сказать, так иронически нарисовать. Скажите, пожалуйста, но все-таки базовый доход государству, которое не является банкротом и более или менее обеспечен, у него есть ресурсы, может быть, все-таки выплачивать этот базовый доход каким-то группам населения, да, потому что я вот посмотрел, опять же, статистику, ну, позапрошлогоднюю, что более 20, по-моему, с чем-то процентов детей находятся за чертой бедности, да, и, в общем, 26% детей, это Росстата данные 2020 года, да, за чертой бедности. Но это совершенно безобразная ситуация. Может быть...
Я бы сказал, определенные категории населения уже получают базовый доход.
Но
студенты, например, получают стипендию, или, например, пенсионеры получают пенсию.
Вопрос размера, конечно, тоже встает. Да, это понятно.
Это не базовый доход. Давайте с терминологией.
Да.
Базовый
тогда
доход
это не базовый, это базовый это всем, я понимаю.
Если мы говорим про отдельные категории населения, мы уже разграничили.
Это помощь, да.
Это уже социальные выплаты, это другое.
Ну
это
погодите, а какая разница, человек 40 или 30 лет получает социальную выплату, стипендию, пособие, деньги, или как вы это назовете?
Это дифференцированный подход, вы определяете, кому сколько надо. Базовый доход это когда получаете определенную сумму, которая символизирует некий базовые потребности человека. И она
гарантированная государством, да, гарантированная государством.
Пенсия и стипендия.
Но это категория. Это категория. Да. А здесь всем. Да. А здесь идет речь о всех,
ну, правильно.
Абсолютно.
Просто зашел речь, зашел разговор про то, что хотя бы отдельным категориям. Уэльс, опять же, речь-то идет про молодежь.
Конечно,
не всем.
Ну, в общем, тема, конечно, сложная. Да, спасибо вам
Дмитрий
большое.
Дмитрий, вам спасибо огромное. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», в эфире на радио «Спутник». Вообще, вот действительно, если копать в историю, раздать всем денег по потребностям, сразу рисуются какие-то антиутопичные моменты, если вникать вот в детали, в подробности и копать глубоко. А так, что все будут действительно счастливы и ходить с коктейлями,
ну, да.
Хотелось бы,
здесь,
конечно.
Вот, говоря о том, чтобы платить вот эти гарантированные деньги людям, да, каждому, ну, то есть каждому человеку, вот он родился, он гражданин такой-то страны, там, любой, вот он получает некоторую гарантированную сумму, чтобы, так сказать, ну, просто на, ну, жить, условно говоря, да. Значит, сторонники, я посмотрел, что говорят, это общество социальной справедливости, это приведет к экономическому росту, но здесь надо, конечно, все это расшифровывать. Значит, свобода, да, тоже любопытный такой тезис, что от начальства, от семьи, ну, от тех людей в семье, которые зарабатывают деньги, да, вот будет некая свобода, человек будет, ну уж не коктейли ходить пить и музицировать, как я говорю, ну, сам развиваться, в идеале, да, но хотя, как мы сейчас все-таки с Дмитрием Олеговичем обсудили, может быть, это наоборот к агрессии приведет. Вот, ну и плюс безопасность, да, и личная, и семейная, и экономическая, прежде всего. То есть, ну, у человека есть деньги, да, он гарантированные суммы получает, он в безопасности. То есть, ну, это, опять же, связано с возможностью купить еду, одежду, заплатить там за коммунальные услуги и так далее. Вот это позиция сторонников. Но есть позиция противников.
Ну вот если так посмотреть вообще по-прошлому, что в философии, что даже в компьютерных играх, если человечество, ну, человечество, раса какая-то достигает определенного такого уровня благополучия, что всем можно что-то раздавать просто так, ведет это к вырождению, действительно, в основном к вырождению. Вот я такое больше запомнил, почему-то мне одна из рас Вархаммера недавно вспомнилась. Как раз по этому вопросу. Но вот насколько фантастика прогнозирует реальность, или же в реальности все может быть иначе, продолжим беседовать. С нами на связи Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион». Валерий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Валерий Александрович. А скажите, пожалуйста, ну, все-таки с экономической точки зрения, да, вот противники этой идеи безусловного дохода базового, они говорят о том, что, ну, во-первых, где брать деньги, да, и во-вторых, там есть еще моральная сторона вопроса, ну, человек вроде бы как должен зарабатывать, да, если он не может зарабатывать, то государство ему платит, вот мы говорили, там, пенсии, допустим, стипендии, хотя студенты уже подрабатывают.
Пособие, все по-разному, есть инвалиды, есть разные категории населения.
А здесь вроде как... Как человек, это как бы аморально выглядит, да, что человек, ничего не делая, получает гарантированную сумму. Вот прокомментируйте, пожалуйста. И прежде всего, конечно, экономически. Возможно ли такое, чтобы хотя бы небольшое государство всех обеспечивало такими суммами, которые не зависят ни от чего?
Ну, во-первых, безусловно, если говорить про доходы, то ни одно государство, даже небольшое, наверное, не сможет обеспечивать всем... людям безусловный минимальный доход. Это понятно. Максимум, что возможно, это действительно отдельным группам населения предоставлять определенные льготы или производить платежи. В чем основная идея базового дохода? Это в том, чтобы люди, которые привыкли жить в бедности и не знают выхода из нее, они почувствовали себя людьми. И есть такая мысль, что если человек почувствует себя человеком, то ему это понравится, и он будет искать способ, получит мотивацию для того, чтобы улучшать свою жизнь. Ну, то есть такой обычный, скажем, способ вернуть человека в естественную среду, чтобы он работал, социализировался, потому что мы понимаем, что бедные люди, их социализация, как правило, она минимальна, это, как правило, деклассированные элементы. И вот, собственно, речь идет об этом. И в Финляндии, например, где... Самый большой вот эксперимент был на всю страну сделан, да, там действительно есть статистически значимые результаты по росту занятости среди людей, которые получали вот этот самый безусловный доход.
А скажите, пожалуйста, вот мы тут тоже затрагивали вот эту ресурсную ренту, ну, может ли такое быть в целом? Хотя, ну, мы понимаем, как устроена экономика разных стран и мира в целом, знаем о том, что нефтяные державы, скажем так, ну, и ближневосточные, персидские монархии, они платят, ну, можно сказать, всем, да, в той или иной степени, какие-то деньги как раз с продажи нефти, с добычей и продажи нефти. А в целом такая модель, может быть, что хватит денег вот этих природных, международных, да, потому что, я думаю, в конституции каждой страны, ну, должно быть, как мне кажется, записано, что природные ресурсы принадлежат всему народу. Так вот, хватит ли денег, чтобы хотя бы небольшую сумму, но безусловную, да, пусть это будет, ну, хотя бы, условно говоря, $50, платить всем без разбору гражданам? Или это
просто
в принципе,
по факту наличие, да, паспорта.
Да, да, наличие паспорта и того, что государство действительно занимается добычей углеводородов. Или это, в принципе, нереализуемая вещь?
Ну, во-первых, ренту природную имеют далеко не все государства.
Нет, не все, я говорю, только это отдельное, так сказать, конечно, да.
Посмотрим на ситуацию, то, например, есть рентный фонд в Чили, где деньги аккумулируются от продажи меди, да, но он долгое время не пополнялся, да, сейчас цены более высокие, конечно, сейчас это возможно, да, поэтому... В принципе, каждая страна действует по-своему. Да, есть фонд будущих поколений, такой, как в Норвегии, по которому, собственно, наш фонд национального благосостояния изначально планировался. Да, то есть это средства на выплату пенсий. Есть подход, как в Эмиратах, в Саудовской Аравии. Это стимулирование демографическое скорее. Да, то есть людям платят деньги за рождение детей. И это, в принципе, так сказать, процесс, который тоже у нас в России есть. То есть в чем разница этого подхода от универсального безусловного дохода, слово «безусловный». То есть все остальные схемы предполагают, что ты должен каким-то
быть,
образом
кем-то
проявить
быть.
Себя.
Да, ну или проявить себя, или кем-то быть.
Вот. А платить деньги просто ни за что, да, вот это, собственно, и вызывает удивление. Да, то есть как можно поощрять людей на что-то хорошее, если ты от них ничего не потребовал взамен.
А скажите, пожалуйста, вот все-таки хотелось бы сосредоточить внимание на некоторое время на России. Ну, вот я вспоминал уже заявление Дмитрия Медведева о том, что, ну, правда, он там безусловный, по-моему, не говорил. Он называл это минимальный гарантированный доход. Но это то же самое, да, гарантированный, безусловный. Понятно, что речь идет об обязательных выплатах каждому гражданину. Вот в 2020 году, и вот Кудрин говорил об этом же, да, что безусловный базовый доход в будущем в России возможен. Ну, а вот что это за заявление? Это просто какие-то политические декларации, лозунги, или, так сказать, они имеют почву под собой реальную?
Ну, я думаю, что они проистекают просто от того, что у нас понятие МРОТ, оно фактически не работает, в отличие от, например, Германии или США, где сейчас повышаются минимальные оплаты, почасовая оплата, например, в Америке будет $15, в Германии через полгода, в октябре будет... по-моему, 11 или 12 евро почасовая оплата, там она работает, да, то есть если ты создаешь рабочие места, ты обязан обеспечить, чтобы трудящийся человек получал не менее этой суммы. У нас это не работает, у нас МРОТ стал выполнять фискальную функцию, и поэтому, конечно, требуется некая реформа. Но нужно понимать очень простую вещь, да, если бизнес берет на работу человека в России, то он обязан платить громадные социальные налоги, да, то есть если вы хотите, чтобы человек получал больше, и из этих доходов откладывал себе на пенсию, выплачивал необходимые текущие платежи. Проще, наверное, отказаться от большой солидарной системы социальной, уменьшить эти социальные налоги, и тогда действительно занятость сама по себе вырастет, а люди могут получать больше.
Угу. Вот интересен опыт Швейцарии, мы вспоминали, Алексей привел, да, там, ну, понятно, там с налогами
очередной какая-то... Там больше с опросом было.
Непонятно, да.
С голосованием больше
вот
любопытно.
Просто...
Референдум.
Да, референдум был. И вот почему, на ваш взгляд, все-таки швейцарцы отказались от этой идеи? Это как бы самосознание общества, какая-то ответственность, да, и понимание того, что
или
надо зарабатывать.
Там прикладной механизм денежный
или чисто,
какой-то был.
Да, или какой-то из-за какого-то механизма, так бы они не отказались, а вот слишком это сложно было, и поэтому решили, так сказать, не залезать в эту бочку.
Валерий Александрович?
Ну, в Швейцарии просто да. По-другому решается все. В Швейцарии история...
Ну, там референдум сплошной.
Такая прямой демократии,
сплошные,
да, это
да.
Понятно.
По
но,
кантонам...
опять же, там нужно понимать, что все-таки это конфедерация, да, и каждый кантон, внутри каждого кантона свои правила, свои условия. То есть федеральное правительство, оно выполняет очень ограниченный набор функций. Поэтому вот если мы опять же вернемся к теме, очень много, кстати, экспериментов. Это тоже, в общем-то, можно, наверное, попробовать делать в России.
Так, у нас...
Свет, я да, вот подумал делать в России. Я подумал, если представить такой референдум в России...
Очень много экспериментов.
Он был, да, 100% за. Так, да-да, Валерий Александрович, извините, просто связь немножечко попадает. Продолжайте, пожалуйста.
Да. Нет.
С сложно, нет, видимо, да.
Да. Ну, ладно, здесь... попрощаемся и поблагодарим, наверное, да?
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион», в Швейцарии 80% выступали против введения.
Против, нет, да. Но все-таки 20%, ну, сложно таких людей
в самых ленивых кантонах было до 30, ну, с небольшим, по-моему. И да, нужно, конечно, разбираться, выяснять, на каких условиях, что, где, как будет предлагаться. Даже здесь, мне кажется, эксперимент в Уэльсе, про который мы говорим, нужно поподробнее вникнуть. Аж сколько с этих денег нужно будет уплачивать налог, сколько они и под какие все-таки условия, что нужно предоставить, какие документы нужно собрать и сколько циферок должно быть в СНИЛСе, чтобы эти деньги получить. В общем, ну, да. Безусловный базовый доход. По-прежнему мечта для очень многих. Насколько это уместно, и аргументы за и против разбираем.
Так мечтаю остановиться. Кстати говоря, я даже прочитал одну точку зрения, которая сводится к тому, что это антихристианская идея, потому что вот в христианстве написано...
Да, это
а там, философия, нет, это понятно, но все вместе. Человек, он многообразен.
Продолжим
после выпуска новостей. Что надо зарабатывать хлеб в поте лица своего, да.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Около 100 мин выпустили сегодня украинские силовики по территории самопровозглашенной ДНР. Такая интенсивность обстрела фиксируется впервые с апреля 2021 года. Информация о ранении женщины под Донецком сейчас проверяется. Подчеркивается, что обострение Киевом обстановки в Донбассе может перечеркнуть ранее достигнутые договоренности. Ситуацию вокруг Украины обсудили по телефону президент России Владимир Путин и японский премьер Фумио Кисида. Речь шла о дипломатических шагах для снижения напряженности. Стороны также условились продолжать диалог по японо-российским отношениям, в том числе по мирному договору, а также другим глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине. Украина попросила Италию стать посредником в переговорах с Россией. Премьер-министр Марио Драги заявил, что президент Владимир Зеленский хотел бы поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что встреча президентов России и Украины в нормандском формате обсуждается, но пока для нее нет условий. Мне заявили, что были сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского, но с какой целью, не ясно. До 150 американских военных и 15 бронетранспортеров передислоцируют из Германии в Болгарию. Они будут участвовать в совместных болгаро-американских учениях Joint Training, которые продлятся до 30 июня этого года. Силы могут быть передислоцированы уже на следующей неделе. Шеф Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений. Перелет из провинции Равенна до российского полуострова Камчатка совершит группа итальянских авиалюбителей. В экспедиции примут участие 10 самолетов малой авиации, на которых 35 итальянских пилотов преодолеют расстояние в 11 тысяч километров. По словам организаторов, участники экспедиции будут совершать перелеты до 5 часов. Самыми продолжительными будут участки между польским Люблином и Брянском, а также Братском и Ленском в Сибири. Также пилоты посетят Тамбов, Казань, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск и Красноярск. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников по-прежнему в студии. Илья, привет еще раз. И мы продолжаем говорить о перспективах, о плюсах, о минусах безусловного базового дохода. Ну, или просто базового дохода для определенных категорий населения, как, например, пробуют с молодежью в Уэльсе. И есть вот такое направление, которое могло бы стать альтернативой. Это льготные кредиты, это соцвыплаты. То есть такие моменты, которые человеку могли бы что-то получить, при этом вроде как не требуя от него ничего дополнительного взамен. И с нами на связи аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Оксана Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Оксана Ивановна, а вот прежде чем мы поговорим об альтернативах, вот этим гарантированным выплатам со стороны государства каждому человеку, вне зависимости от его возраста, статуса и так далее, вот хотелось бы вас спросить, ну, представим себе государство, где этот проект реализован, и какие-то гарантированные базовые вот эти деньги люди получают, безусловные. А вот, на ваш взгляд, это будет общество равных возможностей и социальной справедливости или общество нахлебников? Это, мне кажется, принципиально вещь, которую пока еще никто не разобрался.
Да, на самом деле это спорный вопрос о безусловном базовом доходе. Эксперименты, которые до сих пор ставились, не дали однозначных результатов, насколько я понимаю. Поэтому споры ведутся до сих пор. И, в принципе, ну, на мой взгляд, безусловный базовый доход для всех, для всего населения, для всех категорий, он не решит проблему, которая должна быть решена, это проблема неравенства в первую очередь. Вот, поэтому тут все-таки необходим более дифференцированный, на мой взгляд, подход. И уже выплата, да, без условий, несомненно, без условий, но это будет в качестве социальной, одного из типов социальной выплаты. На мой взгляд, это так должно выглядеть. Не просто всем раздали денег, да, а именно каким-то категориям населения, которые более нуждаются.
Вот-вот, Оксана, для того, мне чтобы понимаете, выровнять... Да, выровнять ситуацию. Понимаете, мне так кажется, что это просто сама по себе идея ущербная, и она как бы противоречивая. Вот по одной простой причине.
Несомненно,
по одной простой причине. Ну вот есть, например, там в условном государстве, о котором мы все время говорим, пытаемся его как-то нарисовать себе, ну и в реальном государстве то же самое. Но есть, допустим, 5% богатых людей, там 15% людей с хорошим достатком, да, там 40% бедных, 15% совсем нищих, ну и там средний класс тоже там 30-40%. Но если будет базовый безусловный доход выплачиваться всем абсолютно, и богатым, и супербогатым, да, и тем, кто просто хорошо живет, то люди, которые получают, то есть им эти деньги не нужны будут, это понятно, да? А те, которые... которые бедные или нищие, они нуждались бы, может быть, в большей сумме, которую забирают богатые, да? Если тогда, значит, не платить богатым или просто хорошо зарабатывающим, тогда это уже не безусловный базовый доход, да? Это уже опять получается социальные выплаты, льготы и так далее. И, в общем, мы уходим... Да, и мы от этой идеи просто тогда уходим.
По большому счету, да, потому что... Выплаты для всех, они, в принципе, могут быть совершенно неэффективными, потому что основная часть населения, она все же стремится работать и должна работать для того, чтобы экономика была эффективной. Здесь необходимо принимать другие меры, создавать рабочие места, бороться с безработицей, понимаете, увеличивать уровень образования, доступ к образованию, давать доступ к хорошему здравоохранению, то есть должны быть какие-то такие программы, которые направлены на социальную защищенность населения в большей степени, а не в создании безусловного базового дохода у всех. Поэтому тут вот на самом деле это очень неоднозначный вопрос, потому что экономика может стать просто неэффективной по большому счету. Затраты будут расти, а отдача от населения, она будет уменьшаться.
Мы, правда, обсуждали, что роботы будут вместо населения. А вот китайский опыт, тут вот есть данные, да, но там в одной из провинций, правда, значит, будут довольно серьезные суммы выпускникам учебных заведений давать, чтобы они бизнес свой открыли. Но если схлопнется, что-то не пойдет с этим бизнесом, государство, значит, будет 80% этих денег, ну, кредита этого гасить. И, кроме того, будут они другие еще деньги получать на как-то обустройство, если останутся вот жить у себя в провинции. Вот такой вариант, например, для России или для стран постсоветского пространства, некоторых хотя бы, возможен, когда человеку помогают, но чтобы он пригодился, знаете, где родился, там пригодился, чтобы вот эта пословица работала.
Ну, несомненно, надо этим заниматься, конечно же, потому что на самом деле централизация населения в одной точке это ни к чему хорошему не приводит. По большому счету нужно развивать все регионы равномерно и, естественно, повышать уровень жизни во всех регионах одновременно. Поэтому это, вот эти такие программы, они, да, они работают, они будут работать, если их проводить в жизнь, помогать трудоустраиваться. Понимаете, у нас ведь нет сейчас, в настоящее время, избытка рабочей силы. По большому счету, в России по-прежнему в некоторых отраслях очень жесткий дефицит рабочей силы. Другое дело, что там очень маленькие зарплаты или как бы недостаточно платят, поэтому люди не хотят работать. Вот в чем дело. И я считаю, что для нас, как для страны, дефицит рабочей силы нам не грозит в ближайшем будущем, поскольку у нас, в принципе, народное население немного на огромную территорию, которую надо развивать.
Угу. Да, это любопытно.
Оксана Ивановна, а можно у вас такое тоже спросить мнение по поводу и как это прецедента попыток, вот в частности Швейцарию не раз вспоминали, там попытались сделать, переложить государство, переложить на людей вот эти самые выплаты, то есть, грубо говоря, никто не получает меньше определенной суммы, но вот этот недостаток, вот эту недостачу доплачивают сверхбогатые. То есть какой-то дополнитель, я уж не знаю, как это сказать, налог, побор или что-то еще. То есть сверху человек еще срезает для того, чтобы никто не получал вот меньше определенной суммы. А я так понимаю, именно поэтому швейцарцы и проголосовали против. Но тем не менее, может быть, вот в этом направлении есть?
Там, понимаете, там не только для богатых хотели налоги повысить, там для всех хотели
для
налоги
всех,
повысить.
Всех, кто поэтому получает больше удалось, этого минимального показателя.
Ну, в основном в Швейцарии люди получают больше этого минимального показателя, поскольку Швейцария богатая страна, поэтому люди там и не хотят на самом деле кого-либо содержать лишний раз. Вот, поэтому тут тоже нужно смотреть, в каком регионе для кого это пригодится. По большому счету, ну, насколько мне известно, в Европе вот их вся социальная система, она построена таким образом, чтобы все-таки выравнивать неравенство, но если вот брать из реалии, да, то любимое дело всех европейцев – это решать задачу, как уйти от налогов и как скрыть свой доход от налогов. Поэтому очень любят наличные, очень любят всякие схемы, которые помогают придержать у себя доход. Поэтому вот, понимаете, здесь очень тонкая грань между тем, как человек вообще будет относиться к лишним налогам, да, и будет ли вообще экономика уходить в тень. Потому что очень велика вероятность, что просто будут скрывать часть доходов.
Ну, мне кажется, вообще процентов 20 минимум мировой экономики в тени. Но это, так сказать, мои абсолютно такие дилетантские оценки. Как минимум, а то и больше. А вот еще от РСПП, значит, предложение, да, поступило такое. Молодым людям, молодому поколению, ну, представителям этого поколения, 10 тысяч давать. Но правда, чтобы они вкладывали это в пенсионную систему в качестве вот своей инвестиции, а государство будет заниматься соинвестированием. Но эта схема понятна, она известна. Вообще, в России это может работать. Готовые люди... 10 тысяч – это небольшая сумма, понятно, да? Это просто для того, чтобы старт такой был и начать, что называется, а потом уже сами-сами, что называется. Но готовы ли России, вот в России люди к такому софинансированию своей будущей пенсии?
Ну, смотрите, у нас уже была такая программа, она провалилась.
Но это накопительная, вы имеете в виду, да? Вот которую заморозили, и все, так сказать, уже много лет назад.
Нет, еще была помимо этого, как раз программа софинансирования пенсии.
Ага, вот как интересно. Я уже забыл даже, их столько было.
Была история как раз с софинансированием. В принципе, она не особо пошла. Поэтому, вот, понимаете, вместо того, чтобы софинансирование делать, нужно повышать доход у людей, и чтобы они сами вообще приучать людей самостоятельно к сбережениям и к инвестированию, по большому счету. Я как представитель инвестиционной компании могу сказать, что финансовая грамотность...
Ну, давайте будем откровенны, но инвестировать способны...
Чтобы инвестировать, нужны лишние деньги. А тут у людей деньги... по большей части от зарплаты до зарплаты.
Конечно, конечно. Не у многих, а, так сказать, вот в ЦИОМ
статистика
говорит, что
две трети.
Да, никаких накоплений вообще нет. О каких инвестициях можно говорить? $100 можно проинвестировать.
Понимаете, от любого дохода нужно откладывать 10%, даже если он составляет 7 тысяч. И за год это будет уже приличная сумма.
Ну, погодите,
для каждого человека своя.
Где, как? Ну, инфляция же съест эти деньги. Ну,
это,
она
конечно
же выше, чем уровень, который готовы предложить даже...
Понимаете, инфляция – это уже следующий этап. А когда вы, допустим, откладываете и покупаете серебряную монетку, она стоит там, ну, 2700. Дешевая такая, недорогая инвестиционная серебряная монета.
В общем, предлагаете золото и серебро копить.
Уже не очень смешно.
Да. Оксана Ивановна, а скажите, пожалуйста, ну вообще в России, ну, менталитет людей, как, так сказать, разве склоняет к тому, чтобы доверять вот к финансированию своей премии? Ой, пенсии, прошу прощения. То есть каждый месяц отдай, например, 10 тысяч рублей в какой-то фонд добровольный.
Не дай бог, я еще не доживу.
А тебе надо еще 40 лет прожить, чтобы воспользоваться этими деньгами, которые ты сейчас можешь истратить. Разве люди массово
пойдут
на это?
Иначе деньги уйдут не моим потомкам.
У нас это однозначно не идет.
Ну, лопнет это там, фонд лопнет. Ну да, а РСПП зачем заново это то же самое выдвигает? Вот непонятно. Такую же идею.
Вопрос к ним, на самом деле. Потому что идея это уже не нова. По большому счету.
Оксана, вам спасибо огромное за участие в беседе. Наверное, все-таки вот тот момент, что каждому бы человеку задумываться о будущем в плане своих финансов и по возможности, да, что-то откладывать, вот этот тезис, наверное, ключевым стоит.
И, наверное,
Оксана Лукичева у нас в эфире была.
Да, мы, наверное, пришли к тому заключению, я так понял, да, из всех наших, так сказать, из всего нашего общения, что безусловного базового дохода никакого никогда нигде не будет.
Да, это правда. Будем следить за экспериментом в Уэльсе.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Около 100 мин выпустили сегодня украинские силовики по территории самопровозглашенной ДНР. Такая интенсивность обстрела фиксируется впервые с апреля 2021 года. Информация о ранении женщины под Донецком сейчас проверяется. Подчеркивается, что обострение Киевом обстановки в Донбассе может перечеркнуть ранее достигнутые договоренности. Ситуацию вокруг Украины обсудили по телефону президент России Владимир Путин и японский премьер Фумио Кисида. Речь шла о дипломатических шагах для снижения напряженности. Стороны также условились продолжать диалог по японо-российским отношениям, в том числе по мирному договору, а также другим глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине. Украина попросила Италию стать посредником в переговорах с Россией. Премьер-министр Марио Драги заявил, что президент Владимир Зеленский хотел бы поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что встречи президентов России и Украины в нормандском формате обсуждаются, но пока для нее нет условий. Мне заявили, что были сигналы от Киева о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского, но с какой целью, не ясно. До 150 американских военных и 15 бронетранспортеров передислоцируют из Германии в Болгарию. Они будут участвовать в совместных болгаро-американских учениях Joint Training, которые продлятся до 30 июня этого года. Силы могут быть передислоцированы уже на следующей неделе. Шеф Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений. Перелет из провинции Равенна до российского полуострова Камчатка совершит группа итальянских авиалюбителей. В экспедиции примут участие 10 самолетов малой авиации, на которых 35 итальянских пилотов преодолеют расстояние в 11 тысяч километров. По словам организаторов, участники экспедиции будут совершать перелеты до 5 часов. Самыми продолжительными будут участки между польским Люблином и Брянском, а также Братском и Ленском в Сибири. Также пилоты посетят Тамбов, Казань, Уфу, Курган, Омск, Новосибирск и Красноярск.